Святослав Николаевич Рерих. 30 января – День памяти космического учителя Святослава Николаевича Рериха. Он известен миру как великий художник, ученый, выдающийся педагог, ботаник-фармаколог, орнитолог, общественный деятель, почетный член Академии художеств Советского Союза, почетный председатель Ассоциации «Мир через культуру» и фонда Николая Константиновича Рериха. Лауреат премии имени Джавахарлала Неру, кавалер Советского ордена Дружбы народов и Высшего гражданского ордена Индии Падма Бхушан. В Индии творчество Святослава Рериха считают национальным достоянием. Родился Святослав Николаевич 23 октября 1904 года в Санкт-Петербурге в уникальной семье космических учителей, являющей собою прообраз семьи будущего. Аналогов подобного явления на этой земле никогда не было. Мысли и чувства юного Святослава питались из самого передового, самого высокого источника. С самого раннего возраста пробуждались к жизни и поддерживались лучшие наклонности и стремления. Позднее Святослав Николаевич писал: «Нет ничего более трудного и сложного, чем жизнь человека. Нет ничего более трудного и сложного, чем формирование правильного образа мышления его. Это самое сложное, и это, конечно, есть эволюционный процесс. Эволюционный процесс, в котором принимает участие вся природа, вся жизнь, и которому мы только должны помочь». Святослав Николаевич вспоминает: «С ранних лет я был окружен людьми, которые глубоко интересовались поисками духовных ценностей. Их целью в жизни были высшие ценности со всеми замечательными перспективами, которые открывают эти ценности. Это изучение философии, учений таких великих личностей, как Шри Рамакришна, Свами Вивекананда, Шри Аурабинда. Это изучение постоянно было живым источником вдохновения и свершений. Сравнительные философии, освещающие великие пути человеческих устремлений и достижений, наполнили мою жизнь новым пониманием и подходом. В свою очередь, эти поиски свели меня с людьми, которые путешествовали по этому славному пути задолго до меня. И через них я увидел скрытые коридоры нашей эволюции и жизни». Святослав Николаевич продолжает: «Всякий раз, когда я думаю о своем отце, я вижу перед собой его ясное и задумчивое лицо, его добрые фиолетово-синие глаза. Я слышу спокойный голос, он никогда не повышал его. И все выражение лица его отображало ту удивительную выдержку и самообладание, которые являлись основой его характера. Это было спокойствие незаурядного человека, серьезного и приветливого, вдумчивого, с замечательно острым чувством юмора. Все дни растущего человека были освещены кипучей, многогранной, неутомимой деятельностью отца и мудрым руководством матери. Она никогда не настаивала ни на чем, никогда не старалась убедить в чем-то, но она всегда ставила на пути сына именно то, что было нужно». Вот как об этом пишет сам Святослав Николаевич: «У меня рано пробудился интерес к естественным наукам. Я очень интересовался орнитологией, зоологией. Елена Ивановна доставала мне все нужные книги, которые только могла найти. Она собирала для нас коллекции насекомых. Кроме того, меня привлекали красивые камни, минералогия. Она тоже собирала для меня всевозможные уральские и другие камни. И у меня с детства была большая коллекция. В нее вошла коллекция моего отца и его братьев, которую они собирали в студенческие годы. Таким образом, наш маленький мир тогда был насыщен замечательными впечатлениями, перед нашими глазами раскрывался новый и богатый мир. Получая образование, непрестанно трудясь и совершенствуясь на разных поприщах науки и искусства, Святослав Николаевич готовился к тому, чтобы совместно с родителями нести в мир великие знания и культуру. Помогая становлению юноши, Елена Ивановна в своих письмах с нежностью и любовью напутствовала сына. «Птенчик мой любимый, чувствуешь ли ты, как мама любит и думает о тебе? Иди хорошей, указанной дорогой, прислушивайся к сердцу своему и не поддавайся лести, которая будет окружать тебя. Христос с тобой, родной мой, работай, мама». Неудачи. У кого их нет? Первая неудача у сильного человека обращается на следующей ступени в верную победу. Сумеет ты духом взойти на эту ступень? Лучшая реклама – качество работы. Если работа плохая, никакая реклама не устоит. Бойся поддаться влиянию пошлости, которой заражена современность. Когда пишешь новую вещь, выезжай за город, взгляни на природу и вдохни чистый воздух. Помни о честности во всем, в чувствах, мыслях и поступках. Будь прост всегда и во всем. Этим завоюешь себе независимость и истинное уважение. Спокойствие и радость найдешь лишь в труде и в ясном устремлении к намеченной тебе цели. Прежде научись давать. Получение лишь этим обеспечивается. Надо бросить семя и поухаживать за ним, чтобы получить плод. Сколько папа и все большие люди работали и давали, не думая о вознаграждении. Сумей стать полезным и незаменимым сотрудником. Ты при твоем нежном, ласковом сердце, при всех способностях твоих, должен остро чувствовать высокую радость возможности принести и возлить свою чашу на утоление жажды красоты и боли человечества. Мальчик мой, дай возможность мне гордиться тобою во всех отношениях. Дружная, работящая, неустанно устремленная вперед на пути познания, великая семья Рерихов закладывала основы новых гармонических отношений между людьми, способствовала формированию характера и расцвету огромной любви к жизни, людям, миру, учила бескорыстному служению во имя этой любви, устремлению к высшему источнику жизни и счастья, вере в прекрасное будущее человечества. Уже в 19 лет Святослав Николаевич Рерих становится директором Международного центра искусства «Корона Мунди» в Нью-Йорке. Организует выставки прогрессивных художников, читает лекции, подготавливает общественное мнение к принятию пакта Николая Константиновича Рериха по защите культурных ценностей и знамени мира. Он входит в состав многих культурных и научных организаций в Америке и Европе. Юноша активен, полон сил и энтузиазма. И все-таки среди самых разносторонних его интересов и деятельности живописи была отведена главенствующая роль. Святослав Николаевич говорил: «Я работал в Париже, Италии, путешествовал по всей Европе. Затем был в Америке, учился на архитектора, но, конечно, никогда не забывал своего основного призвания – живописи. И всю жизнь я работал с моим отцом. У нас всегда было тесное сотрудничество. Мое искусство всегда развивалось во многих странах и несет на себе следы многих стилей, многих стран, народов, исканий». Первое участие Святослава Николаевича в художественных выставках относится к 1922 году, когда в Нью-Йорке были показаны его графические работы, исполненные черной тушью на бумаге. Но подлинный успех пришел чуть позднее, после Филадельфийской выставки 1925 года. Там представленные работы художника получают высокую оценку, первую премию и медаль. Картины приобретаются многими музеями мира. Елена Ивановна, зная о творческих достижениях сына, пишет ему: «Знаю, голос мудрости живет в тебе, но не давай заглушать его поклонникам и искателям. Удача в твоих руках. возможности твои огромны, и все будет дано окрепнувшему духу, осознавшему смысл своего бытия, просто, здраво и ясно смотрящему на толпящихся кругом него людей и события. Помни, как дорог нам твой талант, и не урони его легкомыслием и торгашеством. Много лучше начать с достойных цен, без запросов, уступки, а они неизбежны при чрезмерных ценах, всегда некрасивы. Около тебя же все должно быть достойно и красиво. Я мечтаю, чтобы ты стал воплощением истинной красоты, красоты суровой, мужественной, лишенной пошлой роскоши, в которой не чувствовалась бы тяжесть доллара. Храм нужно построить из простых материалов. Красота в сочетании тонов и форм. Кто-то ждет вдохновения, как некого дуновения, принесшего поэтические строки. Кто-то ждет восторгов и необычных волнующих, вызывающих слезы переживаний. Но для истинного художника творчество измеряется глубиной самоотречения, где нет ничего своего, ни восторгов, ни слез. Он пылает огнем великой любви и низводит к нам в плотный мир земных иллюзий из самых высоких сфер пространства будущее. Запечатлевает тот план, которого еще здесь нет, но он уже существует в высших сферах бытия. Он видит эту глубокую потаенную внутреннюю жизнь и в других людях. Жизнь, которая еще не проявилась и скрыта от взора окружающих, да и от самого человека тоже. Именно в этой способности показать в своем живописном произведении взаимопроникновение повседневного, земного и возвышенного небесного планов бытия заключается основное достижение искусства Святослава Николаевича. Великий художник признавал, что добиться на полотне передачи такого видения мира совсем непросто. Он писал: «Но также, как бывает трудно, подчас невозможно выразить словами то, что мы ощущаем в глубинах наших сердец, так же трудно, даже труднее, бывает воплотить это в двух измерениях полотна». Однако Святославу Рериху удается это. Впитавшая многовековые традиции Запада и Востока, его творчество способно не только удовлетворить изысканные элитарные вкусы, но быть доступным и понятным каждому, захватывая душу человека симфонией сверкающих красок. Святослав Николаевич без привязанности и без вожделения любил земной мир, природу и ее красоты, цветы, птиц и животных. Любил как проявление жизни и постоянного движения. Он восхищался вечным во временном. Только внутренне совершенный, высочайший дух мог прозреть и показать другим через свои художественные полотна и труды во имя общего блага то, что скрыто от обычного людского глаза, а порой от самого человека, то, что отличает людей от животных. Увидеть именно ту внутреннюю красоту, гармонию, грацию, творчество и вдохновение, что наполняют радостью и поднимают над суетой, скукой и пошлостью обыденщины, увидеть связь человека с миром духа. Его картины как бы говорят нам: «Ты – вселенная и вечная тайна. Ты носишь в своем сердце Бога. Открой же это в себе. Открой в себе вечное. Ты можешь все. Только устремись». Кроме того, Святослав Николаевич Рерих был замечательным ботаником. Ему удалось вывести новые сорта растений. В Бангалоре, в химической лаборатории Дома-музея Святослава Николаевича Рериха хранятся образцы химических веществ, получить которые до сих пор не могут в самых оснащенных лабораториях мира. И когда в Индии вспыхнула эпидемия легочной чумы, и медицина оказалась бессильной, Святослав Николаевич смог за короткий срок составить рецепт вакцины, прививки которой спасли жизнь многим индийцам. Святослава Николаевича, как и всех членов семьи Рерихов, глубоко волновало состояние всей планеты и человечества. будучи твердо уверенным в неразрывной связи всего сущего, он пишет ряд полотен предупреждений, повествующих о борьбе добра и зла, света и тьмы. Картину «Воззри человечество» сам художник в процессе работы над ней называл и предупреждением человечеству, и приблизился час. Образ апокалипсического видения, созданный Святославом Рерихом, тематически сопоставим с известным образом «Ангела последнего» в одноименной картине Николая Рериха. Однако отец и сын решают одну и ту же тему по-разному. Апокалипсический ангел Николая Константиновича вершит суд последним огненным крещением, которого не выдерживает наш многогрешный мир. Святослав Рерих изображает мятущуюся перед пропастью группу людей, олицетворяющую человечество. Люди на грани отчаяния. На фоне истинно черного неба перед ними предстало грозное видение, кроваво-красная фигура ангела, окруженная языками пламени. Опершись на карающий меч, бесстрастно взирает на озаренный огненными бликами великолепный город. Это творение разума и рук человеческих еще в полной сохранности. Пламя и разрушение не коснулись его. Карающий меч только нацелен, а не приведен в действие. Пламя нависло, но еще не низверглось настроение. Грозный, но не гневный, как и на картине Николая Константиновича Рериха, а скорее безучастный в своем ожидании приказа, ангел готов каждую минуту обрушить меч и пламя на город людей, и в то же время он может без следа раствориться и исчезнуть с восходящими к небу клубами пламени. Застывшая фигура ангела ждет, когда пробьет час. Ангелу на картине Святослава Николаевича чуждо сострадание одинаково, как и чувство мести. Он – исполнитель чужой воли, воли самого человечества, мятущегося на краю бездонной пропасти. Самим названием картины «Воззри человечество» Святослав Рерих призывает к победе разума, к избежанию глобальной катастрофы от меча, который только в апокалипсических видениях вложен в руки грозных ангелов. На самом же деле им безраздельно владеют руки человеческие. И актуальность этого призыва художника растет с каждым годом вместе с возрастающей творческой и разрушающей возможностью рук человеческих. Они единственно ответственны за сохранность космического корабля, именуемого планетой Земля. Святослав Николаевич писал: «Это полотно было выражением моих чувств в связи с грядущими событиями. Оно своего рода предостережение, показ того, что может случиться, если человек не удержит себя сам. Вот почему я назвал его «Воззри, человечество». Яков с ангелом. Библейское сказание о том, как легендарный патриарх Яков, не узнав в ангеле провозвестника истины, вступил с ним в борьбу. В Якове с ангелом отсутствуют атрибуты времени и места. Они нарушили бы универсальность легенды, присущий ей реализм всеобщности. На полотне изображены две слившиеся в неистовом напряжении борьбы фигуры и вздыбленные этой борьбой земля и небо. Вихрь света и тьмы, который способен перевернуть все до основания и в самом человеке, и в окружающем его мире. Глядя на это полотно, невольно задаешь вопрос: всегда ли мы правильно определяем границу между добром и злом в нас самих и в окружающем нас мире? Способны ли различить правду от лжи? Готовы ли к тому, чтобы не ошибиться на крутых поворотах истории и встать на правую сторону? Языком вечных символов Святослав Рерих напоминает, что самая опасная борьба идет в нас самих. И, несмотря ни на что, нельзя сдаваться под ударами судьбы, ибо мощь пробужденного духа преодолеет все. С ростом препятствий растут и силы, по врагу и меч. осознание силы растущей правильно. Как бы ни было сильно нападение темное или натиск стихийных условий, надо именно ополчиться духом, вызывая из бездонной глубины своей к жизни и действию беспредельный, неисчерпаемый потенциал могущества человеческого духа. Картина «Победа» Святослава Рериха композиционно и по стилю близка к картине «Яков с ангелом». По существу здесь имеет место развитие одного из аспектов единой темы – схватка в единоборстве и ее победное завершение. Еще один последний взмах меча, и враг будет сражен насмерть. Враг был силен. Схватка шла не на жизнь, а на смерть. А на лице победителя художник отразил чувство скорби. Как будто горькая необходимость заставила героя поднять и обрушить меч на врага. В 1960 году картина «Победа» Святослава Николаевича экспонировалась на его выставке в Эрмитаже. И зрители обращались к художнику с просьбой разрешить их недоумение, вызванное безрадостной победой на этом привлекавшем большое внимание полотне. Святослав Николаевич отвечал: «Любая победа мечом заставляет задуматься, полная ли и окончательная ли она. Меч – самая горькая и печальная необходимость. К тому же он никогда ничего окончательно не решал. Полная и безраздельная победа – это победа духа, победа светлой человеческой мысли над тьмой невежества и самости. Сила духа, а не меча, решает исход последней схватки. Меч должен уступить силе человеческого разума и любви». О всечеловеческой скорби повествует картина «Пиета». Этот классический сюжет, изображение Богоматери с телом Христа на коленях, Святослав Николаевич трактует неканонически. Он изменяет традиционную композицию, вводя в картину вторую женскую фигуру, и дает картине такое объяснение. Это общечеловеческая тема. Герой, жертвующий своей жизнью ради других. Рядом его мать и любящая женщина, которые так или иначе принимали участие в подвиге, готовили к нему героя. И, может быть, их горе сильнее, чем страдания самого погибшего. Кто в состоянии измерить глубину горя матери или любящей женщины, теряющих самое для них дорогое? И это повторяется в жизни всегда и всюду. Героический подвиг – не удел одиночек. Героическому поступку всегда причастны многие люди. И если этот поступок завершается чьей-то гибелью, то переживается она также многими. Поэтому нет в жертвенности безысходного горя. И розовый луч, который пронизывает на картине тьму, это луч надежды, залог победы тех, кто поднимает людей на подвиги и кто идет на них. Творчество Святослава Николаевича Рериха убеждает, что красота не только мера искусства, но и мера человека. В книге «Искусство и жизнь» он пишет: «Красота – единая основа любого сочетания элементов. Мы становимся теми, кем хотим стать. Творческий потенциал нашего воображения строит объективную реальность из нашего субъективного устремления и скрытых мыслей. Быть в мире с самим собой – значит быть в мире со Вселенной. И человек может быть в мире с самим собой только тогда, когда все конфликты между его внутренним и внешним «я» разрешены. Доброта строит и побеждает. Доброта, как и любовь, притягивает и является позитивной жизненной силой. Настоящая доброта справедлива. Истинная справедливость одновременно является величайшей добротой. Доброта рождается из сочувствия и понимания, и на самом деле тождественна им. Иногда Великий Святой может разбудить в нас дремлющее духовное устремление и таким образом пробудить нас к новой жизни, другими словами, возродить нас. Это может быть в какой-то мере сравнимо с тем ощущением, которое испытывает человек, внезапно сраженный любовью. Когда сильнейшее чувство вспыхивает в нас в результате, казалось бы, обычного соприкосновения с другим человеком. Тенденция расслабляться и идти по пути наименьшего сопротивления присуща практически всем нам. Но даже если иногда периоды расслабления необходимы, за каждым из них должен обязательно следовать период новой активности и нового строительства. Иначе естественное течение эволюции обгонит нас и оставит позади. Благословим препятствия. Ведь это вехи на пути к успеху. Будем же расти, чтобы понимать их природу и побеждать их. Энергия, произведенная при этом, продвинет нас далеко по царскому пути. Сильная воля – результат сознательного усилия. Она является проявлением сильного характера и находится в прямой зависимости от степени развития нашего внутреннего «я». Постепенное раскрытие нашего внутреннего «я» строит и характер, и волю, чьи энергии, в свою очередь, помогают выявлению нашего внутреннего «я». Как чудесно, что наше физическое зрение позволяет нам уноситься взором в бесконечные просторы Вселенной, где сама беспредельность открывается нам и говорит с нами через посредство мириадов звезд и миров. Словно мы слышим бесконечные голоса, которая доносится из той великой пустоты, что заключает и несет в себе все, и сама является всем, что было, есть и будет. Звезды говорят с нами сквозь бесконечность своих лучей и ставят нас лицом к лицу с величайшей из тайн – беспредельностью. Мы должны оглянуться на прожитую жизнь и мысленно отстраниться от определенных эпизодов в ней. Давайте переживем заново те эпизоды, чье значение для нас было наибольшим. Эти благословенные воспоминания составляют пунктир нашей жизни, в то время как те моменты или периоды, что омрачены сожалениями, должны нам запомниться как не более чем пройденные уроки жизни, как ступени восхождения, как нечто такое, чего мы должны избегать в будущем. Мы всегда должны пытаться двигаться вперед, какой бы сложной ни была задача, какими бы непреодолимыми ни казались препятствия. Любую неудачу нужно воспринимать как возможность собраться с силами для еще большего усилия и больших достижений. Никто не способен преодолеть препятствия без борьбы. Борьба произведет энергию успеха. Всестороннее развитие своей личности – это задача, которая стоит перед нами каждый день. И каждый день мы можем либо победить, либо проиграть в этой борьбе. Если бы только мы могли осознать то огромное благо и счастье, которое может нам принести даже незначительное усилие в этом направлении, мы бы никогда не допустили того, чтобы дни проходили без хотя бы минимального продвижения. По мере нашего духовного роста наш кругозор будет расширяться, и мы соприкоснемся с иными сферами бытия. Очень вероятно, что мы войдем в контакт с существами, которые ушли вперед, людьми, которые далеко опережают нас в своем развитии. Но мы должны всегда помнить одно. Мы не можем предъявлять никаких требований в духовном смысле никакому другому существу. Любое продвижение должно быть результатом наших собственных усилий и наших собственных достижений. По мере нашего роста многое будет нам открыто, но эти открытия должны прийти естественным образом. И мы никогда не должны ожидать каких-то откровений, лежащих за пределами наших достижений и незаслуженных нами. Бесполезно и бессмысленно загромождать наш мозг бесконечными фактами и сведениями. Мы должны стремиться к правильному пониманию явлений, которые нас окружают, для того, чтобы улучшить наше понимание жизни. Обилие деталей лишь уведет нас в сторону от основ и, не предлагая решений, затруднит процесс понимания. Стремление к прекрасному должно стать обычным каждодневным отношением к жизни. И в этом стремлении мы обретем высшее завершение. Будем всегда стремиться к прекрасному.